слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии в эфире. Сергей Макрушин в студии. Напомню, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам и во время прямых эфиров, и после их окончания по телефону 8 800 10 06-926. И если кто-то не успеет принять участие в прямом эфире, мы запишем ваш звонок на автоответчик и, конечно же, примем к сведению ту информацию, которую вы бы хотели нам сообщить.
Тема дня.
Поговорим мы сегодня о судьбе украинца Андрея Коломийца. Его в 2016 году судили якобы за покушение на убийство двух крымских беркутовцев на Евромайдане и приговорили к 10 годам лишения свободы. А нашего гостя сегодняшнего, россиянку Галину Залиханову, теперь Галину Коломиец, это не смутило. И история любви, которая, да, вот началась, она продолжается. Галина вышла замуж за Андрея уже после того, как он был, получил этот приговор. Разговор о том, как было сфабриковано дело Андрея Коломийца, как он борется за свое освобождение и как живется современной декабристке, так наши редакторы назвали Галину Коломиец. Вот об этом во всем мы сейчас и поговорим с нашей гостьей.
Ну, как мы познакомились? И...
Да, давайте, начнем. Давайте с того, как вы вообще с Андреем познакомились, как началось ваше общение, когда это было?
Это... В 2015 году, даже в конце 2014, просто общение было. Я как-то не делила расы, какой есть он человек есть. Вот. Общались мы пару месяцев. Потом он звал в гости сюда. Я объяснила, у меня четверо детей, особо рвануть не могу. Так держались на расстоянии, общались на расстоянии. Потом все-таки завертелось, закрутилось. Полюбили друг друга. Он решил приехать сам. Вот, приехал, мы жили, работали, все нормально
было. Это какой город?
Это Нальчик, Кабардино-Балкария. Вот, ну, жили нормально, работали вместе, с детьми нормально контактировал, блин, все было хорошо. И в один прекрасный момент мне позвонили. Где-то неделю до ареста, точнее, до допроса. Позвонили, сказали, ему нужна регистрация. У нас оставался месяц регистрации. Нужна регистрация, надо сделать пораньше. Вот так, соберите документы. Ну, мы собрали документы. Мы не работали в эти дни, там какие-то, ну, дня 3-4 мы не работали, пока собирали документы. Потом, через буквально 3 дня... Обратно этот же человек позвонил. Он представлялся работником именно паспортно-визовой вот этой службы. И сказал, мы находимся сейчас в Прохладном. Это недалеко от нашего дома. Мы находимся в Прохладном, говорит, мы можем приехать. Покажете документы, мы заберем паспорт, там печати поставим. Все, чтобы человек жил спокойно дальше. Хорошо, в этот день мы согласились, что мы дома сидим, никуда не идем. Ну, мы с утра пошли в огород. Работаем, пекло было. Подъезжает машина. Я слышу звук машины. И Андрею так ляпнуло, что это по твою душу. Какие-то пророческие были вот слова. Лучше бы я их не говорила. В общем, приехали. Он пошел открывать калитку. Открыл калитку, его минут 7-10 где-то не было. Потом я уже сама с сыном старшим, ему сейчас 14 лет, мы вышли вместе. Дочка за нами тоже побежала, ей тоже 12 лет. Они встали в ступор, у меня истерика началась, потому что видели мы такую картину. Стоят трое в масках с автоматами. Естественно, дети испугались. Они, учитывая 3 года назад это было все, в 15-м, ну, два. Они в ступор, я в истерику, что вы творите, что он натворил. Он стоит, вот как он в шортах работал, без майки, под пеклом. Он стоял лицом к забору, горячий забор. Я говорю, вы отодвиньте хотя бы от забора, говорю. В чем, говорю, почему вы его вот так вот скрутили? Что это такое? Почему? У меня даже вопрос на вопросе был. У меня истерика, у меня слезы. Он говорит, майдановец, он террорист. Я говорю, а при чем тут мы? Россия, при чем, говорю? Ты с террористом живешь. Я говорю, у вас есть какие-то там доказательства, ну, что он террорист? Столько было вопросов, вот просто... Он не представился, во-первых. Он просто сказал, я Степан. Два в гражданских было, трое были в этих спецовке. Каких-то обозначительных там знаков не было, ну, надписей. У них просто был российский герб на фоне, по-моему, два меча или кинжала, что-то было вот такое. А ОМОН, спецназ, там не было написано ничего. В общем, этот Степан, просто знаю, что Степан никакой бумажки не показал. По какой причине его задержали, вообще скрутили. Своего удостоверения он не показывал. Он просто представился. Я Степан. Вот так, вот так. Нам надо обыскать ваш дом. Пока мы стоим здесь, говорит, надо обыскать. Ну, естественно, вот этот Степан, еще один в гражданском. Они входят в дом. На тот момент у меня жила квартирантка, женщина в возрасте. Она тоже давала показания. В общем, мы зашли туда. Я звоню к подруге. Я говорю, у меня обыск. Зная по фильмам, что там не один человек должен быть, а двое присутствовать. Я вызываю ее. И этот Степан мне говорит, зачем, говорит, лишних людей. Соседи, сплетни, село маленькое, тебе оно надо. Ты же, говорит, вот только... Нет, они, я настояла, они все-таки были. Просто он настаивал, чтобы меньше народу это все видело. Да я потом поняла, почему. В общем, мы зашли. У меня получается дом и времянка. И соединяет это все летняя кухня. Они прямиком заходят. Стоит в зале шкаф. Он открывает, вот прям сразу он открыл эту тумбочку, в которой находится сейф. Он не закрывался, ничего. Он открыл, открыл и говорит, что здесь? Я говорю, там, говорю, по идее, сына телефоны поломанные. Потому что мелкие таскают, чтобы не растеряли это все, говорю, все лежит там, говорю. А еще что? Я говорю, ну, больше ничего нету. Я туда не лазю, сын положил и положил. Он говорит, а вот это что? Он чуть выше меня. Я говорю, а вот это что? Я говорю, не знаю, говорю. Приподнимаюсь, а увидеть не могу, получается. Он повернулся, взял палочки какие-то и достает пакетик с какой-то сушеной травой. Ну, мой бывший онкологический больной, и знаю, ему было разрешено это курить. И получается, или это бывшего мужа, или же он это подложил. Я говорю, я не знаю, говорю, брать я это не буду, я не потянулась и не взяла, ну...
То есть и формальным поводом для ареста стало именно это, да? Но они знали, куда они идут. Они сразу же, получается, задержали Андрея, причем довольно-таки в жесткой манере, насколько я понимаю.
Они сразу.
И сразу же предъявили ему политические обвинения.
Да. Они же мне говорили, он майдановец, он террорист. Они утверждали это. Их трава особо не интересовала. И потом уже, когда он это взял, он больше ни одну тумбочку не открыл. Ничего вообще не сделал, просто вот взял это, вышел на улицу, при Андрее это все было, и эта женщина была. Короче, он мне говорит, что бумажку, вот эту единственную бумажку, которую я видела, где он должен был заполнить, что он нашел у меня. Говорит, записываем. Я говорю, записывайте. Я-то знаю, что я не употребляла, я могу анализы сдать, и все. И за Андрея 1000000% была уверена, что он это не употреблял. Я говорю, записывайте. Он говорит, ну ты понимаешь, и началось давление. У тебя детей заберут. Очень это быстро и легко сделать. Даже за вот эти вот какие-то миллиграммы. И вот так вот пошло-поехало. Я стою, меня трясет, я не знаю, что делать в дальнейшем, потому что особо там законов не обучают. По фильмам ты что-то понимаешь, да, что нельзя трогать, что можно анализы сдать независимые. И я посмотрела боком так на Андрея, и он мне махнул, не надо писать. Я говорю, тогда не будем писать. Хорошо, мы не записали. Я расписалась, что в доме ничего не найдено. Ни там огнестрельного, ни наркотического. Я подписала. Они тем временем разрешают Андрею с вот этими же вооруженными людьми зайти домой и переодеться. Потому что он в шортах был. Переодеться. Я следом забегаю. Я тоже переодеваюсь. И думаю, что я с ними поеду. Его в машину сажают. И я выхожу, говорю, я тоже с ним поеду. Нет, говорит, нельзя в этой машине вас везти. Отдельно поедете и все. Я говорю, куда? Нальчик. Ну, это минут 40 езды от села моего. Нальчик говорит. Я говорю, там очень много отделов, много полиции. Куда именно? Да мы сейчас вот допросим. Мы имеем право на 3 часа его допросить и отпустим. Чего ты попрешься, вон сиди с детьми.
И в итоге где, куда увезли в итоге Андрея?
В Нальчик.
Нальчик.
Да.
А дальше, где уже было судебное разбирательство?
С мая вот 15-го года, как его забрали. Короче, получается, за 3 месяца его быстро судили. Там несколько судов было. Так, июнь, июль, в августе уже его в Крым везут. За 3 месяца.
Вам как-то объяснили, быстро. Почему именно в Крым? Ведь это довольно-таки
объяснять
странно.
Не объяснили, но меня вот этот Степа звонил. Я даже звание не знала, фамилия его не знала. Вы знаете, я его узнала, когда меня вызвали в Чегемский отдел. Якобы его словили с каким-то другим пакетом анаши. Туда меня вызывали, употреблял, не употреблял, что, как. Все, вопросы были вроде о наркотиках. Потом так плавно переходило это в то, что он плясал. Я говорю, на чем плясал? Говорю, все мы пляшем, говорю. Ну, на флаге. Я говорю, не было такого. Москали говорит, что-нибудь такое говорил. Я говорю, нет, не говорил. Он, вы понимаете, он террорист. Я говорю, ну, этот террорист кормил 4 российских детей, говорю. Я говорю, у меня алименты 3000, говорю, это смешно, говорю. Ну, вот просто шел, работал, покупал чем-то детей, баловал, говорю. Ну, вот такой террорист, говорю, у вас получается, добренький, говорю. В общем, и вот когда я на допросе сидела в Чегемском районе, зашел этот Степан. Я потом спросила у следователя, который меня допрашивал. Я говорю, а кто это? Это сотрудник. Просто похож на знакомого, говорю, может, родственник. Говорю, фамилия, как можно узнать? Она, Боровик. Я, нет, извините, значит, ошиблась. И получается, я уже фамилия потихоря как-то хитро. Я узнала, что это Боровик, оказывается. Он меня вызывал 4 раза на допрос. Вот возили Андрея к нему. В центр у него же в кабинете на допрос. Он мне звонил, хочешь увидеть Андрея? Я, естественно, 3 суток ни слуху, ни духу. Я написала в прокуратуру заявление. Они сказали, что все официально, разрешение суды, все разрешено было, чтобы у вас обыскали. Я говорю, только мне не показано было, что разрешено, говорю. В общем, когда я первый раз его увидела, естественно, очень соскучилась со слезами, там, соплями. Я его обнимаю, я его целую. Он, бедный, шепотом так, мне больно, мась, мне больно, говорит. И я отодвигаюсь, что случилось? Он тихо. А следователи ходят туда-сюда. Он говорит, спина, говорит, болит, говорит. И наручники, ну, показывает запястье, у него какие-то как волдыри вот здесь были. Я говорю, это от наручников? Он говорит, видишь, говорит, на столе скрепки лежат. Я говорю, да. Они, говорит, пропускали ток через них. Они одевали, говорит, на меня пакеты, на голову, говорит. Я говорю, а кто это был? Ты хотя бы видел, слышал? Говорю, давай скорую сюда вызову. Он говорит, не получится. Если ты сейчас будешь раздувать, говорит, мне будет хуже, говорит. Меня же, говорит, могут вообще потерять, говорит, не было Андрея, говорит. Я говорю, хорошо, ради твоей безопасности мы сейчас ничего не будем делать. А сейчас ты сможешь мне сказать, кто из них был? А он указал на вот этого Боровика Степана. Он был, говорит, он основной такой, прям жестоко обращался. Последующий потом полный мужчина зашел, он говорит, и он. На второй допрос, когда я уже пришла, ну, естественно, между делом мы общались о детях, что-то, как-то, что вы там кушаете, как ты, наверное, не работаешь. Я говорю, конечно, не работаю. Я сижу и жду, что ты все-таки придешь. Я просто знаю, он, когда приехал в Нальчике, работал, это 40 минут езды от меня. Он, когда в Нальчике работал, он мог у любого прохожего попросить позвонить, там, денежку какую-то дать, и он звонил всегда. А тут на эти трое суток он пропал, когда его на допрос увезли. В дальнейшем Степан говорит, что он якобы сначала он его отпустил, потом он якобы его довез до вокзала, дал денег. Хотя мы, когда его увезли на допрос, я у подружки взяла деньги, говорю, займи мне деньги, говорю, чтобы у него даже не на автобус, а на такси было приехать домой. У него с собой были деньги. Тут потом выясняется, что он якобы его отпустил, все дела. Он там где-то в парке переночевал на скамейке. Это учитывая то, что в этом Нальчике живет три моей сестры. Я сама родом оттуда, просто по сертификату я купила подальше. Подешевле, но подальше. Три сестры, они его знают, мы все общались, все нормально. Он бы спокойно мог бы, если бы его отпустили, он бы мог обратиться к одной из сестер. Можно я переночую, завтра поеду?
То есть вас вводили в заблуждение?
Да, да. В общем, второй раз, когда я уже пришла, там уже был крымский следователь. Как я узнала, я сидела с Андреем, как всегда, за ручки его держу. Андрей, говорю, а этот был, говорю, ну, мне, чтобы запомнить лица, кто присутствовал. Я говорю, он был? Он говорит, нет, это крымские следователи. Я говорю, а Крым тут при чем? Он говорит, ну вот, по Майдану они хотят, чтобы я кого-то выдавал, говорит. Какие-то фамилии называл. Тут второй заходит, крымский следователь, они его берут, и получается прямо напротив меня за стол садятся, компьютер открывают и начинают клацать, в ВК зайти, давай зайдем к тебе в ВК, покажешь.
То есть они даже, извиняюсь, что я перебиваю, они даже не скрывали того, что они пытаются подтянуть дело, да, под историю, да, о якобы покушении на жизнь крымских беркутовцев, да?
Да, да. И еще пытались, чтобы он кого-то выдал. Они очень много фамилий там перечислили, очень много было фамилий. Я просто тогда, сейчас я читаю про эти фамилии, я вспоминаю, да, вот эта фамилия фигурировала, ну, получается. Они уже посадили этого человека, а тогда она фигурировала. Все-таки... Он говорит, я ничего не знаю, как я могу зайти. Он говорит, ну заходи, говорит, восстановление сделай пароля. Он говорит, это у меня, говорит, крымская сим-карта, говорит, она здесь не работает. Я не могу никак зайти, и все. Он говорит, ну все-таки, говорит, давай как-нибудь сделаем и зайдем, говорит. Восстановим, говорит, можно же, реально. Он говорит, ну повспоминай, посиди, говорит, вот с женой пообщайся, повспоминай. Он говорит, после этих действий, что вы делали, я не могу вспомнить. Ну, он с крымским разговаривал, следователем Андрей, а боком смотрел на Степана. Говорит, после того я не могу ничего вспомнить, говорит. Ну, то, что издевались, как тут, какие пароли? Тут ничего не запомнишь, тут свое имя бы запомнить бы. В общем, вот тогда я узнал за крымского, и получается, в конце лета, ну вот, я месяц сказала... Позвонил Андрей и сказал, я в Минводах. Я говорю, ты что, освободился? Все, я еду, говорю. Просто объясни, где ты стоишь. Говорю, я найду, говорю, еду. Он говорит, нет, меня, говорит, везут в Симферополь, там будут судить. И я в обморок упала, и после этого я его очень долго не слышала, ничего. И получается, его уже начали здесь судить.
Да, и в итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы. Но у вас была еще одна борьба за право расписаться.
Да.
Расскажите об этом.
Очень долго нам не давали, потому что аннексированная территория. Там надо было в Нальчике как-то сделать. Я говорю, вы знаете, 3 месяца бы не хватило. Так вот все быстро произошло, говорю, не хватило бы. Поэтому я очень долго отбивала пороги. Вообще нотариусы не хотели браться за это. Вот просто я пришла, говорю, хочу зарегистрировать брак заключенным в Симферополе. Хорошо? Все, берут, цену мне сказали, берут документы, смотрят. А, нет, и сразу отодвигают. Очень-очень трудно было. Только через правозащитников я нашла нотариус, который согласился это сделать, который пошел и все-таки добился. И росписи, потом паспорт вообще не могли найти. Я бегала, искала по Крыму этот паспорт. Я терялась, я там плакала, сидела не в своем городе, я не знаю. Но люди помогали. Помогали, поэтому всем огромное спасибо. Я очень рада, что за него вообще говорят. Он, конечно, думает, что все забыто. Буду сидеть, говорит, главное, что ты, чтобы ты меня дождалась. Я говорю, и я жду, и люди ждут тебя. Но у нас получилось, вот как раз за день 15-го мы зарегистрировались, 16-го этапировали. Хотя у нас было по планам 16-го. Я просто пришла, там такие слезы градом, пожалуйста, зарегистрируйте. Его завтра неизвестно во сколько рано утром могут этапировать, говорю, ну не успеем, говорю. Ну, девчонки согласились на день раньше сделать. Тоже им спасибо большое.
Где сейчас Андрей?
Он в Краснодарском, ИК-14. Как обращаются, я думаю, такой будет вопрос. Да. Изначально заключенные так его восприняли. Он это все понимал, что это на национальной именно вот этой розни. Я его отговариваю, я говорю, нет, ты просто новенький, потерпи немножко, говорю, ну как, пока освоишься, все дела. Ну, естественно, я ему вру, чтобы он не зацикливался на этом, все будет нормально. Очень часто вызывают его, приходили ФСБшники, приходили, что им еще надо, уже срок дали, уже, ну, все ходят и все допрашивают. Сейчас подключили психологов каждую неделю, именно по Майдану. Он говорит, замучился, я уже не могу, говорит. Я говорю, ну молчи и все.
А он рассказал, что он делал на Майдане? Вообще к нему как-то могут относиться вот эти обвинения, которые к нему предъявляют?
Ну мы когда новости смотрели, вы знаете, он что-то объяснял, кто прав, кто виноват. Я в политике, вот пока меня не...
Ну просто гражданская позиция, да?
Да, я политику вообще никак не воспринимала, вот пока меня не затронуло именно моего любимого человека, именно вот это вот. Получается, по политическим мотивам его загребли. Таких каких-то, как они говорили, Степан вообще с меня просил какие-то показания, говорит, которые нам нужны. Я говорю, какие? Ну, якобы он прыгал, якобы сигал, как будто москали называл. Я говорю, я россиянка, но у меня нету, говорю, флага даже, говорю. Чтоб он на нем прыгал, говорю, что вы выдумываете, говорю, ну...
То есть им нужно было чем-то наполнить вот это дело,
да,
которое они решили?
Чтобы я именно что-то сказала, и это быстрее бы все продвинулось.
В следующем году, вот по нашим подсчетам, уже истечет срок еще одного евромайдановца, ну, вот крымчанина Александра Костенко, которого осудили на 3,5 года, тоже за покушение на жизнь беркутовцев. И, вероятно, мы получим первого политического заключенного, который выйдет уже после отбытия этого срока, да, за преступление, которых он не совершал. Есть ли у вас надежда, что получится вытащить оттуда Андрея раньше?
Конечно, я просто вижу, как люди борются, о нем пишут, о нем говорят. У него, правда, нету надежды. Там много чего ему говорят, и сами оперативники, которые допрашивают, что, мол, никому ты не нужен, и все, ты сгниешь здесь. А я постоянно там, вот у нас через каждые 3-4 месяца свиданка, я его подбадриваю в течение этих 3 суток. Вот я приехала, я и площадь сфотографировала, и все, я хочу, чтобы у него был какой-то такой кусочек Киева. Потому что он очень любит Киев, он вообще даже вот где-то как-то проскользнет в СМИ российских. Естественно, я говорю, ты особо не смотри, я говорю, уже 2 года не смотрю российские СМИ, поэтому говорю, особо не смотрю. Он говорит, я могу, говорит, как бы без звука смотреть. Мне главное, Киев показывает, говорит, Украину показывает, говорит, а я вот пришлю ему кусочек Киева.
Вы уже знаете, что вы будете делать, когда его освободят?
Конечно. Я в этот раз я сама приеду сюда. Даже если не пустят. Я на границе встану и буду жить там, чтобы Андрей ко мне приходил, и я приходила к нему. Но там уже ему житья не будет, я знаю просто. Даже если он свой срок отсидит. и освободят, и будет, ну, все равно его затуркают, его будут мучить еще очень долго.
Учитывая, насколько важна для Андрея поддержка, да, может быть, вы что-то хотите сказать нашей аудитории?
Я хочу сказать, чтобы они не сдавались. Никто вот из родственников заключенных, чтобы никто не сдавался, пусть борются до конца. Хочу поблагодарить, если можно. Сказки политзаключенных группы есть очень много. Акименков, он тоже финансово нам помогает. Он хоть с России, но он для политических заключенных много делает. Особенно Крымскую правозащитную группу. Она вот удачно прям нас нашла в этом Симферополе. Я говорю, если бы они о нас не услышали или не нашли бы нас, этого бы всего не было. Он бы просто... Я понимаю, что есть много людей, которые вот без поддержки, они просто отсиживают свои сроки, там мучаются, страдают. Очень-очень благодарна. Благодарна всем адвокатам, которые нам помогают. Благодарна Ольге Афанасьевой тоже. Поддержка какая-то есть. Я всем благодарна. Ну, их просто не перечислить.
Действительно, время нашего эфира ограничено. Это была программа, да, наверное, о том, как вот эти события, они могут ломать человеческие судьбы, действительно, и эта история действительно очень сложная, да, но я думаю, что мы станем свидетелями того, как любовь в итоге победит. Спасибо вам, напоминаю, что у нас в гостях была Галина Коломеец, современная декабристка, как мы, да, назвали этого человека, супруга Андрея Коломейца, украинца, который был осужден по подозрению в том, что он якобы покушался на убийство двух крымских беркутовцев. Но мы видим, да, насколько сильна здесь политическая составляющая в этом деле. Это радио «Крым Реалии». Для вас в студии работал